Звуки, мысли, встречи. Салона Яхимович.
Четверговые встречи, особенные театральные. И с нами в студии Марина Насардинова, и с нами в студии наши гости и, конечно, театральные новости. Привет, Маша.
Привет. Ну что, сезон несется к финалу, хотя впереди еще несколько больших премьер. Звонок прозвенит через месяц, когда Латвийский союз театральных деятелей вручит свои награды 5 избранным. Это не простые награды, а именные. Скажем, приз Хариса Лепинша предназначается актерам, мужчинам. Приз Эдуарда Смыльгаса режиссерам. Приз имени Елены или Хелены Тангиевой Берзнеце людям из танцевального мира. А приз имени Лилиты Берзани получают только актрисы. Самые талантливые, самые востребованные, самые популярные. Первой лауреаткой в 1987 году была Ви Артманен. Последней на сегодняшний день и 26-й по счету стала Дита Лурыня, звезда Национального театра. Лучезарная звезда. Сегодня Дита у нас в студии. Это большой подарок.
Привет, так, Дита.
Да. Привет, привет. Я очень рада.
Также с нами доктор инженерных наук Мальвина Русе в роли зрителя.
Здравствуйте, Мальвина.
Благодарим вас, Мальвина. А еще к нашей компании обещал присоединиться по телефону режиссер Дмитрий Петренко. Он сейчас репетирует в Лейпае. Вот такие красивые планы у нас на ближайший час. Начнем мы с Диты. Дита, огромное спасибо, что нашли для нас время.
Спасибо, что пригласили.
Ой, Дита, вот я на вас смотрю, у нас, знаете, вот когда садятся в кресло вот это примадонны театральные, а вы примадонны, никуда от этого не денешься, никуда тебе институт театральных примадонн не исчез, хотя столько изменений, да, и сразу студия как будто вот, ах, освещается.
Как будто мы туда сейчас поступаем, как институт.
Софит прямо вот, прям направлен. Вы еще учебу не закончили, а вам уже дали вашу первую национальную премию. Потом еще две подряд. Мне кажется, это лучший способ получить звездную болезнь с порога вообще.
Нет, я вообще-то была номинация первая, я не получила приз. Ага. Да.
Ну, то есть это есть шанс была... не заболеть.
Да, сразу прививка какая-то получилась. Ну, как бы, не знаю, мой главный приз всегда вот возможность работать, возможность встречаться с большими режиссерами и художниками. И как-то это всегда было важнее, чем вот это ощущение, что я кто-то. Но такое ощущение как бы, и не знаю, может быть, на час вдруг, когда вот что-то так получилось, вот этот какой-то момент такой блестящий, так ты рад, и уже... После полчаса понимаешь, а завтра это опять надо сделать.
А гонорар
смогу ли я? Ну смогу ли я завтра? Я же не знаю, какая я.
Но это не звездная болезнь, явно это не те симптомы.
Ну вот, как-то у меня всегда так.
А вы помните момент, когда вас стали узнавать на улицах так тихонечко? Ну, пальцем у нас не показывают, ну, вот так вот локтем тыкать. Говорят, да-да-да-да-да. Ходить в магазин стало неудобно.
Ну, нет, ну, вы знаете, как в Латвии. Это люди совсем так... Просто когда дети начинают шептаться, то я понимаю, что старый сериал «Логунс Грэгс» опять идет где-то в повторе. Тогда я понимаю, ну, так. Ну, так вообще очень-очень изредка кто-то так... взглянул или что-то спросил. И всегда это очень приятно, потому что они как бы смотрят на себя так взглядом, смотрят, и вдруг так, ах, ну ладно, вы мне так нравитесь, или спасибо за это, или за это. Это такой опять хороший момент. И самый такой неловкий момент, когда я, например, стою на остановке, и вдруг кто-то смотрит на меня. Я на вас смотрю и не могу понять, мы где встречались? Или
нет,
в школе. Или...
Я стою на остановке, да? Нормально?
Да, да.
Я стою на остановке.
Тут точно не про звездную болезнь.
Ну вот, ну ладно. Ну, это редкость, потому что у меня машина самой. Мне очень нравится самой водить.
Ну, то есть водителя нет, ты поняла.
Нет, водителя нет, да.
Ну, мы должны нашим зрителям сразу сказать, что Дита не только женщина, которая играет, Дита женщина, которая поет.
Вот.
Танцует, ставит спектакли, продюсирует, да, продюсирует.
Так мы поняли, женщина-водитель.
Да-да-да-да-да. Вы первый спектакль «Сны о Бродвее» поставили для себя. Если я что-то путаю, вы меня поправляете.
Да, это был мой отец вообще-то.
Папа ставил. Папа ставил,
да. Но это было как бы... Вообще это была, конечно, идея маэстро Раймонда Пауса. Его безумная и директора Оярса Рубениса. И, конечно, они говорили со мной. И как бы это тоже, да, это, ну, соло-программа. Но тогда я поняла, да, мне надо вот как бы отца вместе со мной. Но это совместная работа, да.
Но Паулс очень любит с вами, мне кажется, музицировать. И как вы поете, как вы выглядите. Каково с ним работать? Ну,
какая-то искра у нас есть, да. Но когда меня про это спрашивают, я всегда говорю, что... Но он меня называет Путейта.
Ну вот.
Я Путейта.
Цветочек.
И я должна была ему позвонить, что-то театр там сказал. Но знаете как, это не так просто позвонить маэстро, что-то спросить. Как бы
знаю.
Нет проблем, но все-таки всегда... Ну, слушай, давай звони ты. Я звоню. Но это было насчет репетиции или что-то такое. Ну, совсем простое. Я звоню ему и говорю, ну, маэстро, здесь ваша Путейта. И так. Он таким холодным голосом. Ну да, ну что, ну так, ну что-то договорились. На следующий день встречаемся в театре. Он так, слушай, это ты мне вчера звонила? Я говорю, да. Ну я так и не мог понять, которая из моих путей ты звонила.
У него же ГРМ цветочный, да.
Про эту звездную вот болезнь, это то же самое. Но ты путей ты, ну только пойми, что...
В большом букете.
Да, в большом букете. Ну, так что, ну, конечно, я безумно его люблю и рада, что вот так мне жизнь подарила вот такую возможность работать вместе, потому что в этой программе в первой части мы вообще там были партнер. Это была я, и он, и еще...
И рояль.
И рояль, да. И, ну, там было и шут, кто играл, но вообще это было как бы наша совместная вот такая работа и игра, и наш совместный рассказ. И это, да, большое счастье.
То есть другой цветочек, я знаю кто. В Рижском русском театре имени Чехова это Ника,
да,
Плотникова.
Да, да.
И тоже маэстро рояль, и может быть кто-то еще. И вот эта вот цветочная база работает в Риге. Очень
так
хорошо.
Так сейчас, да? Все, кто еще, возненавидели нас с тобой, Луна, вообще до последнего. Так, я провожу работу над ошибками. Свой первый спектакль «Танго без крови» вы поставили для себя как ему на оперу «Дитву». Почему? Вам не хватало ролей, или режиссеры не могли разглядеть у вас то, что знали только вы о себе, как о актрисе?
Наверное, это тоже. Но, наверное, вы заметили, что мне нравится вот такой театральный язык, такой, который не используют многие. Ну вот, чтобы все вместе. Вот, чтобы летать можно, и танцевать, и петь, и при этом все-таки глубокую мысль тоже с собой тащить. Вот это все вместе, чтобы работать с этим, потому что как-то есть такая привычка даже, вот, ну, хоть ну, не так много, пожалуйста, не так много деталей. Это все чересчур. И как бы все всегда боятся, и в этой серой зоне, где как бы такой скандинавский дизайн, да, который мне очень нравится, но там как бы вот такая зона, где все будет хорошо, там без риска. А мне как-то очень тянет вот эту зону, где большой риск.
Говорит нам Дита, которая пришла в ярко-зеленом пиджаке, в красных сережках.
Замечательно.
Это все настолько по-весеннему разноцветное, и мне кажется, вполне вот как ваш темперамент.
И Дита говорит, конечно, во многом не только про свои моноработы, да, и такие как Диту, но и скорее про вот этот вот огромный, сложно сочиненный спектакль «Фердинанд и Луиза», да, который действительно там было все. Это было очень интересно, это было очень неожиданно. Но он до сих пор в репертуаре, да?
Да.
Для
да.
дипломной работы это просто вау, когда спектакль идет так долго.
Да.
И там действительно все летают, и там действительно все очень здорово. Трудно было над ним работать?
Да, было нелегко, конечно. Хотя бы технически, потому что если мы посмотрим там, не знаю, там где-то за рубежом, это делают большие команды, там, которые считают сантиметры, миллиметры и так далее. Это, ну, почти делала я одна, и с друзьями, с некоторыми. Но все всегда смотрели на меня. Ну, и что, и как, и куда.
Да, и финансовые так, тоже.
Это очень физически трудоемкий спектакль, потому что это просто так кажется, что вот он там вот сидит где-то наверху на столбе, взял и полетел.
Угу.
Да. Это же невероятно сложно на самом деле. Любой полет...
Непривычно.
Театр... Да, это сразу ты выходишь из зоны привычного. И... Вот сейчас идет детский Питер Пен, про взрослого мы еще поговорим, в театре Дайлас. И вот ты понимаешь, что они, в принципе, взяли сценографию английскую. Они работают по франшизе. Но ты все равно... Они это не скрывают, насколько это сложно, как тебе нужно там все это прикрепить, пятое, десятое. Но там же вложено столько денег в это все. Mm-hmm. В это техническое обеспечение.
И это все проверено годами, а тут, да, можно тут сказать, такие... эксперимент.
Ну да, тут такие сумасшедшие. Ну, это уже вот есть такая компания, которая как бы... Ну, это невозможно, но давай посидим, придумаем, как все-таки мы это сможем. И это... И каждый элемент так. И с актерами тоже, если работать, то они сначала как бы спрашивают, а как ты хочешь, чтобы я станцевал тебе эту роль? Я говорю, ну, нет, это там нюансы есть, вот, чтобы ты играл роль, но как-то... со своим телом, так, чтобы вот это тело тоже играло с тобой. Ну, вот такие нюансы, вот каждый такой маленький-маленький сажочек, вот тебе много работы потребовало.
Да, я просто представляю себе, насколько вот, если человек занят не только постановкой как таковой, а всем вокруг, насколько это утяжеляет, усложняет процесс. Дита, скажите, а Виктор Рыжаков, когда посмотрел спектакль, он как раз же тогда был в Риге, да, что он сказал?
Он посмотрел первый акт, и я была абсолютно счастлива. Потом, когда я прибежала уже в Дайлас-театр, где шла...
Где шел спектакль, его, да.
Это был такой момент, потому что когда я была в Москве и как бы пыталась с ним познакомиться, подружить, сидела на репетиции, это было уже что-то, ну, как бы очень отдаленно и так, ну, он мастер, и я там только так тихонько сижу. А тут он приехал, посмотрел, и мы вдруг... он делал свой анализ, и я была счастлива, что он увидел все ошибки, которые я уже видела, но мы можем это все обсуждать так, что я понимаю его, он понимает меня, что хотела, что не получилось из-за этого, или что будет уже вторым шагом. Я помню вот этот момент, но я была очень счастлива, мы говорили, сидели в пустом зале перед спектаклем, и... кто-то, я не знаю, кто водил спектакль, и вдруг ждал, и не выдержал. Говорит, пожалуйста, дорогие, уже приходится зрители. Ну, вы продолжайте.
Освободите уже.
В кафе или где-нибудь. Но мне было интересно очень, конечно. И мне жаль, что Виктор Анатольевич не увидел второй акт, где это как бы уже проявляется. Но он, конечно, говорил про то, что надо про сегодня. Надо про сегодня, где вот этот современный как бы момент и сюжет. Если вы видели спектакль, то вы понимаете, да, да, что да. Я к этому прихожу.
Да.
Но я абсолютно с ним согласна, и чтобы вот как... И я верю, что это можно сделать, что если даже ты в историческом костюме, вот как играть, чтобы каждому понятно, что это про сегодня.
О чем речь,
о чем,
да.
Речь, да.
Mm-hmm. И что ничего ни в нас, ни вокруг, к сожалению, не изменилось.
Да. Ну и то, что я была абсолютно счастлива, когда Ойер сказал, когда уже война началась, и он вдруг мне говорит, и я понял, твои вот эти зеленые человечки, которые появляются в конце твоего спектакля, задолго еще до начала войны.
Откуда ты знал?
Да, откуда? Откуда ты знал? Но вот этот, вот эти моменты, когда ты же не знаешь, как ты знаешь.
Mm-hmm.
Но ты просто уверен, что это так. И да, вообще весь ключ к этой пьесе и спектаклю была вот та сцена, которую я вообще вырезала, да, про то, что приходит вот этот старый слуга и говорит, что там где-то воюют, и наши должны уйти. И про эту войну, которая всегда, если не в твоем доме, то рядом.
Где-то.
И, может быть, И что дальше? Но всегда где-то кто-то воюет, и ты должен за это платить или жизнью, или деньгами, или счастьем. Вот эта мысль как-то, да, это был мой ключ вообще, чтобы понять, про что там Шиллер написал.
Виктор Рыжаков остался без театра с начала войны. Остался без театра Дмитрий Крымов. Ну, он ушел раньше из школы драматического искусства, где работал, но его спектакли практически все уже в Москве не идут. Как вам работалось с Крымовым? Потому что это, наверное, сейчас глупо и дико прозвучит, но некоторые зрители впервые увидели вас в синдроме Питера Пэна. Вот те, кто приехали сюда с началом войны, и часть русской аудитории, которая в национальной не ходила, они пришли, они увидели вас, они влюбились. Как вам работалось с Крымовым?
Ой, это было... Сначала это вообще я не работала. Я только смотрела на него и слушала его. И, конечно, абсолютно счастлива того, что то, что я смотрела на Ютубе, например, его интервью или работу со студентами. И вдруг я могу просто спросить: а вы расскажите, пожалуйста, про этот момент или этот момент. А потом уже как бы пришла мысль, что все-таки надо будет играть, никто за меня это делать не будет. Ну, наверное, помогло то, что режиссер не давил совсем никак. Он как бы... У него четко то, что он знает как художник, потому что он автор. Он вообще-то не режиссер, я бы так сформулировала. Он автор всего, это его вселенная. И я должна это понять, ощутить и как-то войти в это. И моя фея как-то не очень быстренько, но она все-таки так потихоньку как бы прошла. И вдруг я... И когда, конечно, пришел голос, и вдруг я поняла, что я внутри, и там так много свободы. Так много свободы. Ну вот... Вот длинный путь, чтобы как бы попасть туда, а потом уже полная свобода. Я никогда не ощущала себя такой, в такой свободе. Но вообще-то, да, он автор, и актерское счастье то, что ему не годится ничего, что ты придумал дома, например, или подготовил, или что-то как-то вот там... Умник такой вот, себе что-то там нарисовал. Нет, это его. Вот эта картина его. А когда ты как бы с этим согласен, и уже, ну хорошо, поставь меня куда ты хочешь. И он поставил, и вдруг, вау, здесь так много, я могу сама. И чисто вот такой, как я поняла, он вообще-то каждый день, каждый репетиционный день живет от актерской импровизации. Вот именно от импровизации, которая происходит здесь.
Нет, домашней работы.
Да, а вот здесь, как ты вдруг нашел новый, хоть маленький, но нюанс этой фразы или этому подходу, или приспособлению. Ну вот то, что рождается здесь, сейчас. И от этого он как бы, да, у него прибавляется силы, как бы вдохновение. А если надо вот как-то придумывать или бороться с тем, что ты придумал, не знаешь, почему сам, то это как бы отнимает силу. Ну, да, да, он, конечно, но он целый мир, но это так.
Ух, да, интересно. Каких еще режиссеров вы вспоминаете с нежностью или благодарностью, или с тем и с тем?
Ой,
ну... Каково с папой работается?
Ой, с папой очень интересно, потому что мы одной крови, и художественной крови тоже. А про папу я всегда говорю, тоже один маленький эпизод. Когда я репетировала какую-то другую роль, папа ставил... «Три свири курорта», комедии.
«Три мужчины на курорте», да.
Эриха Кестнера, которого он очень любит, этого автора. И они...
Замечательный автор, с таким дивным чувством юмора.
Да, да, и они совпадают и по юмору, и по любви к людям. Ну вот, и я играла у отца маленькую такую роль, что, ну вот, прибежала после премьеры, и вот должна там за несколько репетиций, и уже сразу премьер. И маленькая сцена, и он говорит, ну ты здесь должна так и так и так и так и так, и так. Показывает все. Ну хорошо, я играю. Нет, нет, смотри, так и так и так. Я сыграл во второй раз
показал.
Совсем по-другому. Он так смотрит, вот. Ой, нет, ну ладно, играй, как ты играла. Я говорю, подожди, как первый раз правильно или как второй раз правильно? Нет, правильно, как я показывала. Играй, как ты играешь.
Слушайте, как это все интересно-то. Как они вас вообще отпустили в профессию, мама актриса и папа режиссер? Или вы не спрашивали особо?
Мама не хотела. Совсем не хотела. Она как бы очень смешно старалась меня отговорить. А она говорила, ну, слушай, ну ты можешь быть какую-то нормальную профессию, а потом ты сможешь уже в театре. Я говорю, мама, я выросла в театре, я знаю, что потом я ничего не смогу. А папа, он не говорил вообще-то ничего. И когда был первый тур, первый день, уже когда я поступала в Академию культуры, он вообще уехал из Риги, чтобы он ничего не чувствовал, не знал, чтобы кто-то не подумал, что он что-то может мне помочь или как-то. И он просто...
Хотя почему нет? Это же профессия, которая действительно передается.
Как бы да. Передается. Но это всегда... Мне тоже поступать было трудно, потому что у меня вот такая фамилия, все знают, кто я и где я выросла, и что думают про профессию мои родители. Да? Конечно, это как бы... Но вообще-то я тоже всегда чувствовала, что мое детство там, за кулисами, и разговоры с отцом, и то, что я сидела во всех репетициях и наблюдала, это мне в помощь. Я это чувствую как свою силу.
Как родное.
Да. А сначала, конечно, это считается как бы большим минусом. Ну, так.
Ну, странно. Знаете, Лина Гарнича мне рассказывала, что она хотела стать драматической актрисой. Она поступала, она не поступила. И тогда мама, утерев слезы, быстренько подготовила ее в музыкальную академию. Я вот думаю, особенно после спектакля «Павшая», да, Инары Слуцкой, вы никогда себя не спрашивали, как бы сложилась ваша судьба, если бы вы... пошли не в Академию культуры, а в музыкальную академию. Я думаю, вы к тому времени прекрасно знали, что у вас голос. Причем большой такой, хороший голос.
Да.
Вы себя не видели на оперной сцене?
Я не видела себя, но у меня педагогом была Анна Токаранча.
Да, мама. Ленина мама, Эллина, да.
Да. И она вообще-то уговорила меня поступать, но я знала, что я не поступлю. Я, конечно, потому что я очень ее любила и уважала, я, конечно, пошла. Но это действительно психологически мне приходило с годами. То, что я могу со своими нервами справиться и петь на сцене. Как бы да, я всегда работала со своим голосом, я как бы всегда хотела петь, но это всегда было очень трудно. И когда я вела Лейло Музикс Бал в опере, я всегда чувствовала, как бы все стены здесь с нервами, все наполнено. Я всегда тоже ужасно нервничала перед церемонией и всегда говорила, ты же не должна петь, ты просто должна выйти и говорить. Но я как бы чувствовала вот эту ответственность и то, что ну, одна нота не туда, или ты уставший, или что-то с голосом и холодно, или что.
Да, и конец репутации.
Да, и все
слышат. А быть актрисой вообще не страшно. Вышла на сцену, отыграла, ушла.
Да-да-да, и в этой связи.
Ну, там я понимаю, как можно спрятаться, а там ты вышла. Ну, или звучишь, или нет, но и все это слышат.
Да, да. У нас, кстати говоря, сегодня подготовлена одна из песен, и там дуэт с маэстро, да-да-да.
Подождите, у меня вопрос.
Да.
Можно по-разному относиться к спектаклю Инары Слуцкой вас. Но вы там подвиг совершили. Расскажите, как это было? Кто из вас решил, что Травиату, именно Травиату, а не даму с камелиями, можно поставить в драматическом театре? И что драматическая актриса, пусть и прекрасно поющая, может исполнить все эти безумные арии?
Все эти вопросы к Инаре.
Пожалуйста. Да, мы спрашивали.
Инара была у нас на прошлой неделе, да.
Ну вот.
И до этого спрашивали, да.
А я как бы сначала очень легкомысленно к этому относилась, потому что весь театр кипел просто, и все спрашивали, ну как это вообще возможно, такая идея. И я спокойненько думала при себе, ну, вряд ли вообще это все случится, я не буду напрягаться и нервничать.
Да, вон там ходит девушка Китти, да, с профессиональным образованием.
Да, и у меня просто вот возможность работать тоже с моим педагогом Айрой Рурана. Я рада, спасибо, что не должна познакомиться еще с одним каким-то чужим. Я могу работать со своим, ну и спасибо на этом. Работали, тогда уже, да, по пути поняла, что надо будет. Ну, тогда уже все, уже не убежишь. Ну, как-то опять легкомысленно как-то получилось.
Да. Ой, какой класс. Так, про легкомысленную нет. Она не легкомысленная, Кэрри. Да,
ну, она не легкомысленная. Это про маэстро можно сказать, что он легкомысленный.
Нет, не надо говорить про маэстро, что он легкомысленный.
Он меня простит, да. Потому что все у него цветочки. Все цветочки такие разные. И так приятно будет и нашим слушателям услышать еще одну версию этой арии сестры Кэрри. И на этот раз в исполнении уже Дети Лурани. Послушаем?
Послушаем. Дмитрий Петренко. Чуть не сказала Дима. Очень неуловко называть Дима и художественного руководителя Русского эстонского театра. Привычка вторая натура. Дмитрий Петренко, Дита, передает вам привет из Лиепая, из вашего родного города.
Да Дима сейчас прямо это может сделать.
Дима, передавай.
Приветствуем.
Да, Марина, Илона, привет. И Дита, огромный-огромный привет. Очень рад тебя слышать.
Он рад слышать, говорит.
Да, надела наушники, и вот и все пропустила, как обычно.
Сейчас мы дадим ей другие наушники. В общем, мы здесь собрались такой компанией. Уже получасовой диалог у нас с Дитой проходит в эфире, в прямом.
Дита, как известно, у нас представляет Национальный театр. Только что в Национальном театре сыграли спектакль «Марат Сад», действие которого разворачивается в сумасшедшем доме. У тебя премьера песни «Слона в Лейпае», действие которого разворачивается в сумасшедшем доме. Это совпадение? Что вообще?
И на «Твайку» как раз сделали там новые приемные покои. Очень красиво. Все облагородили. Извините за правду, но я там мимо часто проезжаю на улице «Твайка».
Дим.
Да, ну мне кажется, что вообще эта тема психиатрической больницы, она всегда интересовала и актеров, и режиссеров, потому что, чем дальше, тем больше, наверное, вот эти границы нормальности, они размываются, и мы часто, мне кажется, все более-менее там задаем себе вопрос, а вообще нормален ли я, и что с моей психикой происходит, поэтому, наверное,
в палате под каким номером мы находимся.
Да, чаще думаешь про других, да, это,
как говорит герой нашей... Да, герой нашей пьесы говорит, что вы же понимаете, что в психиатрической клинике все не так, как это выглядит. Вот, поэтому тут еще большой вопрос. Да, да, да.
Дим, вот пьеса Николая Бьёна, канадского писателя, драматурга, киносценариста, ее уже экранизировали. Был фильм с Ксавье Доланом, если не ошибаюсь.
Да, да, да.
И все говорят, что это вещь, которая строится в основном на актерских работах, что если нет там вот этого вот трио замечательного, то все, конец всему. Ты, когда брался за пьесу, ты уже имел в виду и Карлиса Эрглиса, и Эдгара Озлинша, и, конечно, Карину Татаринову? Или уже...
Да, если честно, мне кажется, я вообще искал пьесу для них. Ну, потому что мне так хотелось с ними работать, продолжать работать. И я знал, что это будет вот спектакль, который я поставлю в Лепельском театре, и какое-то время, скорее всего, здесь будет пауза для меня, да, потому что я буду в Эстонии ставить. И мне очень хотелось какое-то вот такое, не знаю, красивый по скриптум, что ли, сделать. И да, я искал пьесу для них. И я видел и спектакль в «Дайлас», очень давно он шел, и фильм я видел. И мне кажется, что вот я решился на эту пьесу, потому что я уверен, что я очень что-то новое нашел именно про вот этого директора больницы, про второго персонажа. То есть все в основном делают про этого парня, да, а мне кажется, у меня спектакль именно про него, про то, что он узнает о себе вот за эти полтора часа, пока он находится в помещении с этим парнем, вот, и поэтому, когда я это понял, что я хочу делать про это, мне как-то показалось, что, ну, точно нужно ставить, да.
Достаточно трудно предсказать реакцию зрителя, особенно сейчас, когда ощущение сумасшедшего дома тебя окружает и в обыденной жизни, честно, ну, честно.
Да.
Как ты думаешь... Кто пойдет? У тебя там стоит возрастной ценз 15+, но это все равно, по идее, для подростков, ну, для молодых людей в первую очередь. Или я ошибаюсь, Дим, рассказывай.
Ну, я думаю, что и для подростков, и, наверное, для таких уже взрослых людей, которые тоже... Мне кажется, что просто проблемы нашего детства, они никуда не делись, и когда мы подростки, и когда мы уже взрослые люди... Проблемы отношений там как-то с родителями и так далее, они же как-то все равно продолжают нас преследовать, и это история об этом, о каком-то одиночестве, и поэтому эта тема, она, я думаю, и 15-летним важна и интересна, и там люди повзрослее, наверное, как-то по-другому уже на это смотрят. Но вот там два героя, да, одному почти 40, другому 23, вот два главных героя, да, но мне кажется, это идеальная комбинация, да, и для тех, кому там к 20, и для тех, кто за 40. Вот зрители я как-то обычно определяю, наверное, по возрасту главных героев тоже, чтобы они могли как-то идентифицироваться.
Мне кажется, вот, что Дима рассуждает уже как доктор немножко. Там есть такие
ноги.
Художественный руководитель.
Тот же доктор.
Ну, мне кажется, что очень-очень много юмора в этом спектакле. Мы очень много шутим. Наверное, чем как-то сложнее и трагичнее, тем хочется больше как-то легкости добавлять какого-то такого контрапункта. Но еще важно, наверное, то, что хоть это и происходит в психиатрической больнице, этот вот парень, да, который 23 года, он в принципе Майкл, у него нет какого-то конкретного диагноза, там, шизофрении или еще что-то, да, он там находится по немного другой причине, что тоже очень важно, да, поэтому мы тут, ну, не играем, как бы это не спектакль о таком вот конкретном диагнозе, например, да, о болезни. Поэтому, мне кажется, это обо всех нас в каком-то смысле.
Актеры счастливы, что им достались большие шикарные роли, да еще и в камерном пространстве. Дим, или как ты думаешь, или они бы предпочли играть это на большой сцене? Ну так, по-честному.
Я думаю, что они очень рады. Мы все время это обсуждаем, что можно такие детали, какие-то полутона, какие-то взгляды, маленькие какие-то повороты головы, которые много сразу значат. Вот, и там прям есть сцены, где действительно они чуть ли там не вот в полуметрах от зрителя находятся. И это, конечно, ну, я знаю, что и Эдгар, и Карина, и Карлис, они просто любят вот такое, им нравится играть на крупном плане, на малой сцене. Вот, есть артисты, которые не любят, которые там думают, что лучше, конечно, делать на большой сцене. Это тоже своего рода там другой масштаб и другая мощь, наверное. Ну, это просто другой жанр, наверное.
Дим, спасибо огромное. Мы тебе желаем удачной премьеры. Премьера будет 9 мая в камерном пространстве Лиепайского театра, то есть в концертном зале великолепном Лиелайс Дзинтерс. А про Эстонию мы тебя спрашивать, прости, не будем, потому что мы отправляем Илону в твой театр буквально в субботу.
Прекрасно.
Да, она обязательно там встретится с Аннелией, с директором, посмотрит спектакль. И в следующий раз, Дим, а мы тебя позовем как зрителя, и ты будешь слушать, что нам Илончик привезет.
Спасибо
да,
большое.
Удачной
спасибо.
Премьеры, Дим. Да.
Премьеры, да.
Спасибо огромное.
Счастливо.
Пока.
Да, счастливо. Пока.
А сегодня
спасибо.
У нас...
Ой, да. Я слышала тебя.
Сегодня у нас в роли зрителя Мальвина Русе, которая очень много смотрит везде, очень интересно пишет. Мальвина у нас доктор инженерных наук. С Мальвиной мы все время встречаемся в залах во всяких разных.
И в группе Фейсбука «Как мне театр».
Да. Мальвина, вот мы сейчас с Димой говорили про то, что... Ну, действительно, вот уже два спектакля в сумасшедшем доме. У вас как зрителя вот такие достаточно тяжелые работы, да еще когда они в камерном пространстве, где вы вот, ну, просто лицо к лицу с проблемой, они вас привлекают? Или хочется чего-то другого в наши тяжелые дни?
Нет, я вовсе не настаиваю на том, чтобы меня развлекали. Я настаиваю на том, чтобы то, что мне показывают, было талантливо.
Так, усложняем вопрос. Между талантливой, тяжелой работой заведомо и талантливой, развлекательной, куда бы вы пошли?
И туда, и туда. Я куплю билеты и туда,
человек,
и туда.
Наш человек. Расскажите, пожалуйста, вот нынешний сезон близится к концу. Что вас больше всего порадовало в нем?
То, что было очень много ярких премьер. Я много ходила в театр и много получала удовольствие. И от русской драмы, и я была в Национальном театре, смотрела «Питер Пен синдром», и в театре «Дайлас», начиная с «Леопольдштадта», и «Ночи с Пидолой», и «Мастер и Маргарита» мне удалось все посмотреть, я купила абонемент, и мне в этом смысле здорово повезло. И последняя работа в вновь открытом здании Нового Рижского театра, секта переводчиков снов. Я не так, чтобы очень всеядна, но впечатления разные, да? Но как зритель я счастлива.
Так, задаю провокационный вопрос.
Пожалуйста.
Если вы советуете, рекомендуете или просто как бы говорите, а пошли вместе, я уже увидела, это шикарно, еще раз посмотрю. Если вы идете на какой-то спектакль с друзьями из Латвии, какой бы это был спектакль, на какой бы вы пошли еще раз, и на какой спектакль вы бы пошли с гостями из-за рубежа? Это, мне кажется, немножечко разные вещи, а может и нет.
Я думаю, что я, возможно, и тех повела бы и на Питер Пен синдром, и на «Мастера и Маргариту». Потому что надо и тем, и другим стоит посмотреть. На «Питер Пен синдром» я уже рекомендовала, на «Мастера и Маргариту» пойдут мои друзья. И я думаю, что и тем это будет очень полезно посмотреть.
Что вас разочаровало в последние годы в Латвийском театре? Было что-то такое, что вы как тенденцию, ну, не особо приемлете как зритель?
Как зритель, если честно, чисто изобразительный видеоряд. В театре Дайлес мне иногда очень сложно бесконечно смотреть и на экран, и на сцену. Как зрителя меня немножечко это утомляет, чисто зрительно. Вот это вот, пожалуй, то, что этот прием проецирования на большой экран просто чуть ли не в каждом спектакле теперь.
Ну да, и «Мастер и Маргарита» в том числе, да.
Угу. Вот, пожалуй, это.
И все? То есть других театров, других грехов у нас в театрах нет?
Ну, что-то нравится больше, что-то меньше.
Теплое шампанское – это ужасно в буфетах театральных, например.
Да не пью я шампанское в театральных буфетах.
Правильно, коньяк надо пить.
Совершенно верно.
Так, но алкоголь вредит
здоровью.
Здоровье вообще.
Конечно,
в принципе, это
помогает театру, вот точно знаю. Мальвина, спасибо огромное.
Спасибо вам.
У меня еще есть вопросы для Диты. Не уходите, пожалуйста, может, у вас есть вопросы для Диты. А у Диты я хочу спросить. Вот уже 13 лет, чуть ли не 14. Перед Яновым днем, перед Лига, вы становитесь Антонией в спектакле Индры Роги «Дни портных в Силочах».
Сколько можно?
Это такая, которая никогда не надоедает. И вот мы собираемся пригласить Марис.
Подожди, это знаешь что?
Подожди, подожди.
Я могу ответить.
Вы будете его обливать водой на первом спектакле?
Это традиция, как 31 декабря идти в баню. Ну что ты?
Или смотреть «Иронию судьбы».
Да.
Рассказывайте.
Ну это вообще-то как бы ритуал. Это вот такое магическое какое-то происшествие, да, и вот эти там 12 или 16, как, в которые сезон спектакля. И вот это и есть для нас праздник, действительно, потому что потом уже на Лигу мы уже просто можем посидеть, ничего не делать, потому что мы уже все прошли там 12 или 16 раз. Но для меня это как бы, да, большое счастье. Я как бы вот... Я вообще свою Антонию воспринимаю как символ вот своего времени в театре. Вот это мое хозяйство, вот эти, то, что мне вот дано, вот эти годы. И мне нравится, как каждый год Оярс на меня посмотрит и всегда говорит, ну ладно, еще 5 лет я тебе разрешаю. Еще можешь. Еще как бы я верю, что можно. Тебе вот дочка маленькая быть и жениться ты еще можешь. Вот так-то замуж выходить можешь. Ну так. И вообще, да, это вот такой тоже магический момент, когда я вот стою, когда вот на сцене, и все приходят, как бы вся наша труппа, как бы, и чтобы праздновать Лигу, вот это, получается, да, ну, которая билда, по-моему, там четвертая. И вот то, что я там стою посередине, и все приходят. И я понимаю, что это как бы роль, это как бы все не настоящее, но все-таки... Вот
все это, равно хозяйка.
Да, все равно вот мой момент. Вот да. Так это
в роли елочки наряжены.
Да, да, да.
Ой, говорю, 31 декабря.
Это шикарно. Сколько вообще могут жить спектакли? Как вы думаете? Вот может ли спектакль Индры Роги, потому что он замечательный, просто переходить из рук в руки, чтобы там менялись актеры? Вы ведь тоже до того, как стать Антонией, в других постановках сыграли еще две роли или две-три?
Нет, я играла... В детстве я играла Тони. Потом Евиню много лет, потом один сезон Зару, и вот уже, да.
И, по-моему, все латвийские актрисы через это проходят, через этот спектакль, через разные роли.
Да.
Так можно ли ничего не менять, а просто играть? Одну вот в одной и той же постановке, или все равно надо менять, надо ставить
заново? Ну, что-то надо менять. Но вообще-то, по-моему, Индре удалось вот так удачно, что там можно менять там некоторые роли или... Трио там, где вот там Евиня, Карленс и, и Рудис.
Да,
это трио, когда они уже становятся постарше, больше похожи на Алексис или Дударс даже, то их меняем, чтобы все-таки поверить, что это как бы подростки. Но можно, да, так вот поколения немножко сменяются, а спектакль как бы остается.
Это хорошая метафора, да, поколения меняются, спектакль остается.
И театр остается.
Был, конечно, очень серьезный вопрос для Диты, вот почти 25 лет на сцене, как изменился латвийский театр в 21 веке.
А получается, и не изменился.
А Дита взяла и ответила.
Да.
Был бы хороший спектакль, а людей можно чуть-чуть поменять. Но я считаю, что на этой прекрасной ноте...
Да, да. Мы сегодня без анонсов ближайших спектаклей. Ну, давай, минута у нас есть.
Слушайте, я не знаю, успею ли я в минуту, но я попробую. Значит, расписание на ближайшие дни у нас такое. Сегодня в Таллинас-квартале на площадке Туяузыны Кур, вечер современной музыки и хореографии. Мы обещали, что танцовщики будут месяц отмечать свой профессиональный праздник. Они отмечают. Потянулся Латвийский колледж культуры. Представление называется «Вслушайся в движение». Начало совсем скоро, в 6 часов еще можно успеть. Завтра в Музыкальной академии дипломный концерт по оперному пению. Инара Слуцка нам обещала, что это будет практически спектакль, то есть два спектакля по одному акту. Начало в 2 часа, билеты по 5 евро. Не пропускайте такие вещи. Три дня подряд в Академии культуры на улице Дзирнову. Третий интернационал, ну то есть третий интернациональный курс Элмара Синькова будет играть его спектакль «Мученик» по превосходной пьесе Мариуса фон Майенбурга. Поскольку среди действующих лиц не только старшеклассники, но и их педагоги, и родители. Состав усилен за счет Инессы Пуджи и Рейнеса Суханова. Я думаю, что давно уже никто его не видел на сцене. На 3 мая билетов нет, на 4 и 5 можно попасть. Так, что еще? 6 мая во Дворце культуры Даугавпилса гастролирует спектакль «Марфы Горовец. Мой внук Вениамин». Давно и категорически запрещенный в России, потому что главную роль в нем играет Лия Хиджакова, автор пьесы Людмила Улицкая, объявленная врагом народа, ну то есть иноагентом. Стыд и срам всем тем, кто отказался предоставить рижскую площадку двум великим самоотверженным женщинам. И последнее. Помимо премьеры Дмитрия Петренко... в Лейпае 9 мая. В Риге впервые выступит Мередит Монк, одна из самых ярких фигур американского художественного авангарда. Она композитор, певица, хореограф, актриса, режиссер театра и кино. Мередит 81 год, но это тот случай, когда лучше поздно, чем никогда. Если есть такая возможность, не упустите ее, сходите в Ханза Спиронс.
Ну вот, получилось. И мы, как всегда, да, прощаемся до встречи в театрах. Благодарим Мальвину, Диту, Маша. До новых встреч в эфире. Счастливо.
Спасибо.
Спасибо большое.
Латвийское радио 4 в Екапилсе. 91.1 FM.